Итак, сегодня у нас седьмой день праздника опресноков. И у нас 5784 год по календарю. Тора нам об этом дне говорит так. Ваикра, 23 глава, 6 стиха. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков привечному. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву привечному. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Давайте прочитаем песнь на море, которую воспел Моше и народ в этот день. В этой песне говорится, что Моше и народ будут петь эту песню в будущем еще раз. Но начнем читать мы чуть раньше, с того места, как Всевышний повелевает Моше разделить море. Это очень важные тексты. Мудрецы Торы говорят о том, что у каждого из нас есть свое Красное море. И это те обстоятельства, которые нельзя разрешить на основании законов этого мира. И нужно сверхъестественное решение этой ситуации. Согласитесь, разделить море, чтобы воды стояли стеной справа и слева, и пройти по суше через море, это выше законов природы этого мира. Это сверхъестественно. И уже через это можно видеть, что это сделала рука Всевышнего. Поэтому мудрецы советуют при чтении этих текстов, которые мы сейчас будем читать, молиться Всевышнему и просить Его разделить ваше Красное море, чтобы ваша ситуация сверхъестественным образом разрешилась к добру. Особенно хорошо это делать ночью или на рассвете седьмого дня опресноков. Но поскольку некоторые из нас узнали об этом только сейчас, думаю, Всевышний будет милостив к нам и ответит на наши молитвы именно сейчас, когда мы будем читать эти тексты, а вы будете молиться о разделении ваших Красных морей. Поэтому я сейчас буду читать, и те, кто имеет такую нужду за себя или за своих ближних, а также со своих братьев и сестер, которые сейчас очень нуждаются в сверхъестественном решении их ситуации, связанной либо со здоровьем, либо с рождением детей, либо со спасением детей от власти князя этого мира и становлением их на путь жизни, либо с тяжелыми жизненными условиями и получением достойной работы, молитесь об этом Всевышнему прямо сейчас, когда я буду читать текст Тор, ибо этот день сверхъестественного решения этих ситуаций. Да услышит Всевышний ваши молитвы, и да пошлет он всем нам избавление, исцеление и спасение. В имени Ишуа Машиаха. Амен. Итак, книга Шмот, 14 глава, буду читать с 15 стиха. «И сказал Привечный Моше, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Мы видим здесь повеление для Моше. И я думаю, что будет правильно, когда вы будете молиться, то в конце молитвы вы также возьмите власть в свои руки, ибо в Ишуа Машиахе мы имеем власть в этом мире. И в имени Ишуа Машиаха постановите разделиться водам этого моря. Прострите руку на эту ситуацию, чтобы она разрешилась к добру. Во славу Всевышнего в имени Ишуа Машиаха. Читаю дальше. «Я ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я привечный. Когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Всевышнего, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моше руку свою на море, и гнал Привечное море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Привечный на стан египтян из столпа огненного и облачного. и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом, и сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Привечный поборает за них против египтян». И сказал Привечный Моше: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Привечный египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израиля прошли по суше среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Привечный в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Привечный над египтянами. И убоялся народ Привечного, и поверил Привечному и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израилевы воспели Привечному песнь и говорили: «Пою Привечному, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вернул в море. Привечный — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, он всесильный мой, и прославлю его. Всесильный отца моего, превознесу его. Привечный муж брани, Привечный имя ему. Колесницы фараона и войска его ввергнул он в море. И избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Привечный, прославилась силой. Десница твоя, Привечный, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступилась вода. Влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Привечный, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силой твою в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы. Трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Кнаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да не имеют они, как камень. Доколе проходит народ твой Привечный, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Привечный, во святилище, которое создали руки твои, владыка. Привечный будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, то Привечный обратил на них воды морские, а сыны Израилю прошли по суше среди моря. И взяла Мирьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мирьям пред ними: «Пойте Привечному, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Аллилуйя! А теперь давайте прочитаем Галель, чтобы прославить Всевышнего за его великие и чудные дела. Читаем, как обычно, по одному псалму, те, у кого есть на сердце. Можно читать на своем родном языке. Я начну, а вы продолжите. Начну с благословения перед чтением Галеля. Благословен ты, Привечный, Всесильный наш Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и повелел нам читать Аллель. Читаю 112-й псалом в синодальном тексте, в Тагилиме это 113-й. Воздайте хвалу Привечному, хвалите рабы Привечного, хвалите имя Привечного. Да будет благословенное имя Привечного отныне и вовеки. От восхода солнца до заката его прославлено имя Привечного. Возвышен над всеми народами Привечный, над небесами слава его. Кто, как привечный всесильный наш? Восседающий высоко, склоняющийся, чтобы видеть. В небесах и на земле. Поднимающий из праха бедняка. Из ссора возвышающий нищего. Чтобы посадить его со знатными народа его. Бездетную, сидящую дома, превращает в мать, радующуюся детям. Воздайте хвалу привечному. Аллилуйя! Хочу несколько слов сказать о духовной составляющей сегодняшнего дня, седьмого дня праздника опресноков. Много об этом уже сказано. И мудрецы тоже связывают этот седьмой день праздника опресноков с наступлением эры Машеха. Как вы знаете, для еврейского народа, для мудрецов Торы, Машиах еще не приходил в этот мир. И все это связано с тайной ожесточения для сыновей Якова, о которой мы говорили, когда разбирали книгу, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Бога. Но для нас это уже будет второй приход о Машиаха. Для нас, которые уверовали во Всевышнего, вышли из язычества через веру в искупительную жертву Ишуа Машиаха. Так вот, седьмой день праздника опресноков, эра Машиаха наступает. Если мы посмотрим, что говорит нам Ишуа о последних днях, а также апостол Иоанн, приложим к этому еще то, что говорит пророк Ишаягу, то мы сможем увидеть тот момент, когда Маше и весь народ Израиля снова будут петь эту песню на море. Почему снова? Потому что в Торе, вот этот текст, ну, в Торе это будет первый стих 15 главы, а в синодальном переводе это будет последнее предложение последнего стиха 14 главы. Это конец 31 стиха, в синодальном написано: «Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели привечному песнь сию и говорили». На иврите это звучит так: «Аз Яшир». Яшир, вот эта буква Йод, она указывает на будущее время. «Маше у веней Исраэль эт Ашира». Вот тогда воспели. Так вот, вот эти слова «Аз Яшир Маше у веней Исраэль эт Ашира» можно перевести, как в синодальном переведено, в прошедшем времени, то есть «тогда воспели». В переводе Брановера тоже переведено «прошедшем времени». Но этот текст также можно перевести и в будущем времени. «Тогда воспоют Маше сынам Израиля». И, например, если мы посмотрим перевод Раши на русский язык, то там переведено «в будущем времени». Там написано так, первый стих 15 главы Тора Раши. «Тогда споет Маше с сынами Израиля эту песнь привечно». И вот то, как это было в то время, в эти дни, когда Всевышний разделил море перед сынами Израиля, мы только что читали в книге Шмот. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как будет выглядеть вот тот момент того последнего времени, когда сыны Израиля будут вместе с Моше снова петь эту песню на море. Мы начнем с слов Иешуа о последнем времени, посмотрим Евангелие от Луки, также немножко от Евангелия от Матфея, чтобы видеть полную картину. Свяжем это с пророком Даниилом, с книгой Откровения. Ну, чтобы увидеть вот эту, как бы в деталях эту картину. Примерно мы знаем, как будет. Ну, детали, как всегда, очень важны, потому что, ну, это как со снами Иосифа. Всевышний показал Иосифу сны, что братья ему поклонятся. Но во снах не было ничего, через что нужно будет пройти Иосифу, чтобы вот это все в конечном итоге исполнилось. А нам же, конечно, хочется знать подробнее сами детали, поскольку, по сути, мы и наши дети, и дети наших детей – это то поколение, которое уже живет в этом последнем времени. И все, что происходит вокруг нас, оно свидетельствует об этом. Поэтому давайте сегодня мы еще раз посмотрим, когда же будет тот момент, когда сыны Израиля снова воспоют вместе с Моше эту песню на море. Значит, вот как Иешуа описывает это последнее время, как Евангелист Лука об этом говорит. Буду читать 21 глава Луки с 20 стиха. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. тогда находящиеся в Иудее, добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей». Этот текст говорит о 68-70 годе, когда был разрушен второй храм. «И падут от истрия меча, и отведутся в плен во все народы». И вот важный момент. С того момента, когда Иерусалим будет разрушен, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. То есть есть какое-то время, когда язычники будут попирать святой город Иерусалим, и мы понимаем, что все, что говорит Йешуа, это не только физический уровень, но это и духовный уровень. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, мы видим, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Если мы сравним это со сказанным у пророка Даниила, то можем видеть, что речь идет о царствовании четвертого зверя, которое закончится со вторым приходом Машиаха, Сына Всевышнего. Я почитаю Даниила, 7 глава, с 19 стиха. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, когтями медными, пожирал, сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которыми выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые». Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и Тору, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же, власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, все властители будут служить и повиноваться ему». Таким образом, складывая то, что говорит Йешуа у Луки, 21 главе, с тем, что написано у пророка Даниила, становится ясно, что язычники будут попирать Иерусалим до времени второго прихода Йешуа Машиаха. И у Даниила этот отрезок времени определен очень четко. Время, времена и полувремя. Если посмотрим мы книгу Откровений, сразу не отходя, то мы увидим, что этот отрезок времени, время, времена и полувремя, имеет очень конкретное выражение. Сейчас, минуточку, 12 глава книги Откровений говорит, что это 1260 дней. Откуда я это вывожу? В 6 стихе написано, 12 глава Откровений: «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». А дальше, в 14 стихе, как бы раскрывается эта же самая ситуация. Более подробно написано 14 стих: «И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась», обратите внимание, точно как у Даниила, «продолжение времени, времен и полувремени». То есть Вот эти 1260 дней – это и есть суть время, времена и полувремя. Более того, когда мы смотрим 13 главу, то мы видим, что вот эти 1260 дней, по сути, это если разделить на 30 дней, считая, что в месяце 30 дней, то будет ровно 42 месяца. И мы смотрим подтверждение, 5 стих, 13 глава книги Откровения, здесь написано: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». То есть 42 месяца, 1260 дней, и время, времена и полувремя – это один и тот же отрезок времени, время царствования четвертого зверя. И становится понятно, что все это время Иерусалим будут попирать язычники. Как это будет происходить, дальше мы посмотрим более подробно, я имею в виду на духовном уровне. К этой картине следует добавить еще некоторые детали из Евангелия от Матфея. Матфея 24 глава 6 стиха. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга предавать будут, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». То есть, вот это то время, когда этот зверь возмечтает отменить Тору, праздничные времена, и многие не устоят, соблазнятся, и именно из-за отступления от Торы, от заповеди Всевышнего, любовь охладеет. «Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». То есть это похоже на то, как перед тем, как вынести окончательное судебное решение, для того, чтобы народы увидели, насколько они ушли от законов Божьих в своей жизни. И тогда придет конец. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». То есть это уже идет речь о 70-м годе, так же, как мы в Луке смотрели разрушение второго храма. «Тогда находящиеся в Иудее добегут горы, и кто на кровле, да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным, питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Обратите внимание, очень важно молиться о том, чтобы наше бегство не случилось зимой или в субботу. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Вот здесь важно обратить внимание на вот эту великую скорбь, которая начнется в те дни. И вот из этого текста, когда мы читаем: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Помните, мы недавно говорили о 210 годах рабства в Египте сынов Якова. Ведь изначально было предусмотрено, как Всевышний сказал Аврааму, 400 лет в земле не своей. Да? Но когда Всевышний увидел то, как велико угнетение, как бы эти дни сократились, и 210 лет всего народ был, а считают от рождения Ицхака эти 400 лет. «Ради избранных сократятся эти дни». И вот то, что там сейчас будет происходить, мы дальше посмотрим, насколько будет сильным давление, почему Всевышний сократит эти дни. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Машиах или там, не верьте». То есть вот это давление будет практически до самого прихода Машиаха, вот эта великая скорбь. Как бы многие думают, что эта великая скорбь была именно в то время, когда был разрушен Иерусалим, когда сыновей Якова, иудеев, продали в рабство по всему миру, везде преследовали. Да, с этого началось. Но мы видим, что Матфея, мы читаем Иешуа, говорит, что эта скорбь будет продолжаться до того времени, пока он придет второй раз. И это как раз та духовная атмосфера, в которой будет формироваться народ Всевышнего, который присоединиться к обществу израильскому через веру в Иешуа Машеха. То есть в основном это уверовавшие из язычников. И дальше мы все это увидим. «Ибо восстанут лже-машехи и лже-пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Видите, вся цель всех этих событий, чтобы прельстить избранных. То есть соблазнить и увести от истины, от служения Всевышнему. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби тех дней, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края неба до края их. Это вот то, что апостол Павел в послании к Коринфянам 15 главе пишет. Ибо плоть и кровь Царства Божия не наследуют, но когда прозвучит громогласно эта последняя труба, тогда не все мы умрем, но все мы изменимся. Получим нетленные тела. Вот так будет это все происходить. Таким образом, мы видим, пока внешним, да, что перед вторым приходом Иешуа Машеха силы небесные поколеблются. Солнце померкнет, луна не даст своего света, звезды падут с неба. И вот все это приведет в ужас, страх все племена земные. Они восплачут. В книге Откровений, в 6 главе, об этом написано так. 12 стих. «Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелой смоку своей. Небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева акца. Ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» И еще мы у Матфея читаем, что будет много попыток соблазнить или прельстить избранных. В этом как раз вся суть вот этой духовной атмосферы попирания Иерусалима язычниками. И здесь есть два момента, о которых нам говорит книга Откровений. То есть речь идет о двух группах истинных верующих, избранных, с которыми будет воевать этот дракон. Первая группа – это сыновья Иакова, ну, которые будут оставаться под действием тайны ожесточения, пока не придет полнота к язычникам. А вторая группа – это уверовавшие во Всевышнего через Иешуа Машеха из язычников. Вот в книге Откровений в 12 главе об этом написано так. 13 стих. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, он начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». Здесь как раз речь идет о сыновьях Якова, об обществе израильском. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню», я так понимаю, в пустыню народов, как говорит пророк Иехескель, «в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». А дальше написано: «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». То есть, смотрите, земля помогла жене, Всевышний сокрыл жену, да? Дракон не может ее достать, и теперь он всю свою свирепость обращает на прочих от семени ее. Кто это такие? Сохраняющие заповеди Всевышнего и имеющие свидетельство Иешуа Машеха. В чем суть свидетельства Иешуа Машеха? Это дух пророческий, это рожденные свыше, в которых живет сам Амашех, дух о Машиаха. Другими словами, перед вторым приходом Иешуа Машиаха будет очень сильное давление на тех, кто соблюдает заповеди Всевышнего и имеет свидетельство Иешуа, суть дух пророческий. И вместе с этим мы видим, что жена, родившая младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, как мы читаем в начале 12 главы книги Откровения. Как мы говорили, речь идет о сыновьях Иакова. Вот жена будет сокрыта и будет там в пустыне народов питаться в продолжении времени, времен и полувремени, то есть в продолжении всего времени вот этой великой скорби до второго прихода Амашиаха. Еще в книге Откровения мы читаем о том, насколько сильным будет это духовное давление на хранящих заповеди Всевышнего, чтобы их соблазнить, чтобы прельстить. И речь идет как раз об этом четвертом звере, после которого царством владеют святые. То есть мы сейчас говорим о седьмом дне праздника Песах. И мудрецы говорят, что седьмой день – это как раз время наступления эры Машиаха в этом мире. И мы видели, какая теснота была у сынов Израиля, когда они подошли к этому Красному морю. И это было как раз при наступлении седьмого дня. День начинается с вечера. Да? Смотрим, как это будет в последние дни. Откровение, 13 глава, 2 стих и дальше. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть, по сути, мы читаем о том же четвертом звере, по моему разумению. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Всевышнего, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, обратите внимание. Это ему было дано. Кем дано? Эйнот Мильвадо. И дано было ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Итак, мы видим, что в последние дни давление на людей в этом мире будет настолько сильным, что смогут устоять только те, кто записан в книге жизни у Агнца. Книга жизни – это живая Тора, то есть живой Машиах. И если живой Машиах живет в вас, то есть если книга жизни в вас внутри, то значит вы записаны в книгу жизни. А то, насколько сильным будет это давление, об этом дальше, здесь же в 13 главе книги Откровения мы читаем, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». То есть, из людей этого мира, и, по моему разумению, это как раз вот этот рог, который после 10 выходит и начинает угнетать святых Всевышнего. Он имел два рога, подобные Агнцам, то есть он выдавать будет себя за Агнца, истинного Агнца, за Машиаха, Иешуа, да? Он имел два рога, подобных Агнцам. То есть, я ваш Иисус Христос, да? Как мы читаем во втором послании Фессалоникийцев, в храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога, да? А говорил, как дракон. Вот единственное, как его можно отличить от истинного Агнца, то, что он говорит не так, как Агнец. Из Агнца течет Тора. Да, как последующего духовного камня, из Машиаха течет Тора Машет. А дракон, он, наоборот, говорит, отменим субботы, отменим кашрут, отменим все заповеди, проклянем иудеев. Да? Вот поэтому можно отличить, где истинный Машиах, а где вот тот, который выдает себя за Агнца, а на самом деле посланник дракона. Он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельно рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вот здесь мы видим вот этот момент, когда поклонятся ему все, кроме тех, кто записан в книгу жизни у Агнца. Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Согласитесь, очень похоже на ту безвыходную ситуацию, когда народ стоит у Красного моря, а сзади настигает фараон со всей своей армией. Мы читаем: убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, нельзя ничего ни покупать, ни продавать, то есть жить не на что, кушать нечего. И вот эта ситуация безвыходная, да? Это как раз вот то же самое Красное море, когда настигает фараон, народ, вышедший из Египта. И вот именно здесь раскроются воды вот этого Красного моря. И народ увидит суд Всевышнего над этим зверем. Конечно, там будут еще казни, еще будет 7 чаш с язвами, все это будет изливаться. Но вот это вот момент спасения народа Всевышнего, когда Всевышний явит свою силу и власть, и наступит тот момент, когда Моше и народ воспоют песнь на море. Тут же в Откровениях 14 главе с 1 по 5 стих написано: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. И с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Всевышнему и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Всевышнего». Ну вот так выглядит эта духовная картина, когда будет снова воспета песнь Моше на море. Ну и в заключение я хочу еще почитать тексты из пророка Ишаягу о том, как Всевышний будет спасать сыновей Иакова в конце дней. То есть мы видим, что последние 2000 лет основная борьба у этого дракона с соблюдающими заповеди и имеющими свидетельство Иешуа. А жена сокрыта в пустыне, и как бы дракон не может ее достать. И вот пророк Ишаягу много говорит о том, как закончится действие тайное ожесточение в среде сынов Иакова, и к ним придет спасение. К ним придет все обещанное Всевышним их отцам, Аврааму, Исхаку, нашим отцам, я бы сказал, Аврааму, Исхаку, Иакову. Я начну с Исаии 41 главы, 8-20 стих прочитаю, потом 42 глава буду читать, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, отдельные стихи, которые покажут нам всю картину состояния сынов Иакова вот в этой пустыне сокрытой, и как Всевышний относится к сынам Иакова вот сейчас, в это время. Начну с 41 главы, 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я всесильный твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя. Будут как ничто, погибнут, перепирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, привечный всесильный твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит привечный искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься при вечном. Будешь хвалиться святым Израилю. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я при вечной услышу их. Я всесильный Израилев не оставлю их. Открою на горах реки, среди долин источники. Пустыню сделаю озером, сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Привечного сделала это, и святый Израилев сотворил сие. 42 глава, 16 стих. «И поведу слепых дорогою, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканом «Вы наши боги». Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Привечного? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Привечному было угодно ради правды своей возвеличить и прославить Тору. Но этот народ разрозненный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. То есть Всевышний хочет прославить Тору, чтобы все народы это увидели. Сделались добычей, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо? Вот здесь Всевышний обращается уже ко всем народам. Вникнул и выслушал это для будущего. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Привечный ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его, и не слушали его Торы? И он излил на них ярость гнева свою, лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердца. Ныне же, так говорит Привечный, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит тебя, ибо я Привечный, Всесильный твой, Святый Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен. Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Северу скажу отдай и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Привечный, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного, и после меня не будет. Я Адонай, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Привечный, что я всесильный. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Привечный, Искупитель ваш, Святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Адонай, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Дальше Ишаягу, 43 глава, с 19 стиха. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня. Шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, жертвами твоими не чтил меня. Это время, когда в пустыне народов сокрыл Всевышний Яков. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, ходатай твои отступили от меня. Зато я предстоятель святилища лишил священства, Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание. А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так, говорит Привечный, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Иаков. Обратите внимание, от утробы матери. От той утробы, где Иаков и Исав там вместе толкались, не могли как бы вместе ужиться. Вот от этой утробы Всевышний вместе с Яковом говорит, не бойся, раб мой Иаков, возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие. И залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травой, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Привечного», другой назовется именем Якова. А иной напишет рукой свое «Я Привечного» и прозовется именем Израиль. Так говорит Привечный, царь Израиля, искупитель его, Адонай Цевоот. Я первый, и я последний, и кроме меня нет всесильного. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне все то с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издано ли я возвестил тебе и предсказал, и вы, мои свидетели, есть ли всесильный, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Дальше Исаия 45 глава, 22 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я всесильный, нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменно, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет кляться всякий язык. Только у Привечного будет говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшие против него. Привечным будет оправдано и прославлено все племя Израилево». Дальше 46 глава, 3-4 стих. «Послушайте меня, дом Иакова, и весь остаток дома Израилева, принятое мною от чрева, носимое мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». 48 глава, 20 стих. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. Согласом радости возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Привечный искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Привечный». Ишаягу 52 глава 10 стих. «Обнажил Привечный святую мышцу свою перед глазами всех народов. И все концы земли увидят спасение всесильного нашего. Идите, идите, выходите оттуда. Не касайтесь нечистого. Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Привечного. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Привечный, и всесильный Израилев будет стражем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Оказывается, есть еще то, что не было сказано, то, чего не знают эти цари и эти народы. Ишаягу 54 глава с 1 стиха. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившая родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющего мужа, говорит Привечный. Распространи мне страшу твою, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся. Пусти длиннее веры твои и утверди коля твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь поругани. Ты забудешь посрамление юности твоей, не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Адонай Цеваот имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Всесильным всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Привечный, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Всесильный твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Привечный». Ну вот, это то, что говорит пророк Йешаяху о отношении Всевышнего к сыновьям Иакова. Об этом долгом времени, времени, временах и полувремени, когда народ будет в пустыне, под действием тайны ожесточения, не будет принимать благую весть. И все только потому, что действует тайна ожесточения ради спасения язычников. И вот когда все это будет происходить, как мы читали в книге Откровения, вот тогда снова будет воспета эта песнь Моше и сынов Израиля на море. Ну вот, смотрите, вчера мы читали начало 14 главы книги Шмот о том, как Всевышний говорит Моше, чтобы он рассказал народу, что им надо будет повернуться сейчас назад и идти к Пи-Хагерофу, и что фараон это увидит, подумает, что заблудились, погонится, и тогда я произведу суд над фараоном и его войском. И народ все это знал, но когда все это начало сбываться, мы видим, что народ в отчаянии, в страхе. Моше говорит, зачем ты привел нас умирать в пустыню? Да и Моше, мы видим, тоже возопил. Как Всевышний говорит, что ты вопишь, Моше, ты подними жезл твой, прострели руку свою и скажи народу, чтобы они шли. И Моше так сделал, и море расступилось. И мы тогда задавались вопросом, ну вот как так может быть? Всевышний все сказал, народ все знал. Ну почему они так испугались, что у них нет веры? Вы знаете, есть большая разница между верой, которая основана на чудесах Всевышнего, и вера, которая основана на доверии Всевышнему. Вот когда пришло это окончательное спасение к сынам Израиля, перед тем, как они воспели песню вместе с Моше, там написано, что они поверили Адонаю и Моше. Вот, по моему разумению, это вот этот момент, когда умственная вера перешла в сердце, стала их познанием. Хотя потом дальше мы будем видеть, что опять придут сомнения. Но это уже другая тема, это путь в полноту. А сейчас мы говорим о седьмом дне, об этом удивительном завершающем дне праздника опресноков. Хотя выход из Египта не заканчивается. Мы говорили, что он закончится в праздник Шавуот. И праздник Шавуот – это как восьмой день праздника опресноков, только он отложился на 49 дней, поскольку действительно требовалось очищение душ сыновей Израиля для того, чтобы они смогли принять этот свет Торы. Но вот, когда мы сейчас читали, что говорят Писания об этом, я бы сказал, седьмом дне, об этом Красном море, которое предстанет перед теми, кто соблюдает заповеди Всевышнего и имеет свидетельство Иешуа Машиаха, как мы будем вести себя вот в этой ситуации? Иешуа говорит, что многие соблазнятся. И предавать будут, и братьев, и сестер предадут, и родители предадут детей. Короче, очень будет непростое время. Поэтому мы сейчас об этом говорим, чтобы мы понимали, что у этого всего есть хороший конец. Надо только устоять. Надо устоять, доверяя Всевышнему, что бы ни произошло. Ты должен знать, что море расступится, и ты посуху пройдешь через это море, а море, как мы говорили, это вот те народы, которые восстанут вместе с этим драконом против тебя, и это, конечно, сильнее тебя. Но вот чудо седьмого дня именно в том, что невозможное сверхъестественным образом становится возможным. Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Аминь.